Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Гуманитарное агентство ООН продолжает работать по всему Афганистану, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжарик. По его словам, за прошедшую неделю ВОЗ распространила медицинские наборы в больницах Кабула и в провинции Кундуз. Всемирная продовольственная программа за этот же период охватила 80 тысяч человек, доставив около 600 тонн продуктов. По словам Дюжарика, план гуманитарного реагирования ООН в Афганистане на этот год требует свыше миллиарда долларов для оказания помощи 18 миллионам жителей. Фонд профинансирован на 39%. Нужно еще около 786 миллионов долларов, добавил Дюжарик. Вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева не пустили на Украину. Российский сенатор сообщил в Фейсбуке, что получил от украинских властей грубый отказ, хотя его поездка должна была носить частный характер. Косачев пояснил, что планировал принять участие в установке мемориальных плит на братской могиле героев Великой Отечественной войны в селе Чемужовка Змеевского района Харьковской области. В числе 127 имен героев двоюродный дед Косачева Карп Санников, погибший в боях за Харьков в 1943 году. По словам сенатора, украинский МИД предложил ему снять запрет на посещение Украины на условиях прекращения российской агрессии, деоккупации Крыма, Севастополя, юго-востока Украины, а также компенсации причиненных убытков. В Дагестане группа туристов оказалась заблокирована в Карадагской теснине из-за подъема уровня воды в реке после ливня. Поток унес одного туриста, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. По данным ведомства, спасатели уже эвакуировали 15 туристов, им ничего не угрожает, и ведутся поиски одного отдыхающего, которого унесло водой. НАСА отложила намечавшийся на вторник выход в открытый космос с борта МКС. Решение принято из-за небольшой медицинской проблемы у американского астронавта Марка Ван де Хая, сообщается на сайте агентства. Как отмечается, проблема не требует скорой медицинской помощи. Ван де Хай вместе с японцем Акихико Хасида должны были подготовить установку новой панели солнечных батарей на американском сегменте станции. Следующая возможность выполнить эти работы появится после прилета на МКС американского грузовика Cargo Dragon в конце августа. Россиянка Анна Блинкова снялась с матча первого круга турнира в Кливленде, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов. Спортсменка в первом круге встречалась с японкой Наги Ханатани. Россиянка снялась спустя 6 минут после начала матча. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Самые звонкие новости дня анализируем сегодня вместе с доктором экономических наук, заведующим кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константином Ордовым. Он с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю начать нашу беседу с сообщения агентства «Эксперт РА», специалисты которого подсчитали, что в июне средний платеж по ипотеке в России на новостройку оказался на 28% выше, чем годом ранее. И вот аналитики этого агентства указывают, что это якобы признак того, что выгода для заемщиков от льготных программ и снижения ставок исчерпана. Я почему употребил вот эту вот частицу «якобы», вот это вот словечко, которое, в общем-то, призвано ставить под сомнение все это дело, а вы как считаете, насколько уместно слово «якобы» здесь?
Абсолютно.
То есть?
Абсолютно, потому что на самом деле, если мы с вами проанализируем, то, например, в 2019 году всего было выдано порядка 1,3 миллиона ипотечных кредитов, то всего лишь за, по сути, полгода этого, 2021 года, мы уже выдали 1 150 000. Поэтому мы переплюнем и 2020 год, и 2019. И говорить о том, что, в общем-то, это какой-то признак того, что интерес к ипотечным кредитам ослаб, ну, по крайней мере, непоследовательно.
Ну вот смотрите, аналитики указывают, что некая иллюзия доступности ипотеки в России. Ставки растут, платеж увеличивается, но тем не менее, что в итоге-то? Вы говорите о том, что выдача ипотеки по-прежнему растет довольно значительными темпами. То есть мы делаем вывод о том, что люди продолжают покупать жилье, улучшать свои условия. Здесь, наверное, это хорошо с точки зрения благополучия домохозяйств. Как это оценивать?
Конечно, конечно. Люди, во-первых, нуждаются в этом улучшении. У них существует, и, безусловно, в 2021 году реализуется некий отложенный спрос. Больше того, на ипотечные кредиты не стоит смотреть через призму исключительно цены квадратного метра. Мы с вами, например, понимаем, что по сравнению с предкризисным 2019 годом наиболее целесообразно сравнивать. Если тогда средний срок ипотечного кредита составлял 16,7 года, то сейчас более 20 лет, 23 года в частности. А это тоже влияет на привлекательность кредита. А про ставки я вообще молчу. Если на начало 2019 года ставка средняя по ипотеке составляла 9,6%, то сегодня это 7,3%, там ближе к 8, может быть, она подбирается, но в любом случае заметно меньше, чем она еще была в 2019 году. Так что говорить о том, что вот этот рост 28% уже перекрыл интерес с точки зрения ипотечного кредита, не стоит. А вот, мне кажется, безальтернативность вот такого способа улучшить свои жилищные условия с использованием ипотечного кредита, она совершенно очевидна.
Что-то да, действительно, мы не встречали сообщения о том, что количество альтернативных сделок на рынке недвижимости в таком-то квартале этого года увеличилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Я совершенно импровизирую сейчас. Мы таких вот сообщений не встречали. Действительно что-то вот безальтернативное, как вы говорите, ипотека как рычаг. А может быть, какие-то другие, чуть более экзотические способы, не очень характерные для российского рынка, можно также использовать? Как вы думаете?
Я думаю, что если только наследство, да, и Раскольникова, это вы на это намекаете?
Нет, но любопытно.
Наших радиослушателей, да, как-то призывать к подобному радикальному способу решения проблем. Мне кажется, что еще на стоимость квартир, безусловно, влияет наша хорошо забытая старая вот забава, связанная с инвестициями в объекты недвижимости. Мы на сегодняшний день не знаем, как сохранить деньги, и у нас снова восстанавливается эта старая из 90-х история, связанная с инвестиционными квартирами. Конечно, это немного напряжения вносит на рынок недвижимости.
Но это, да, консервативная история, но она, я думаю, не более консервативна, чем банковский депозит под условное количество процентов. Да, соглашусь с вами. Идем далее, с вашего позволения. Иностранная валюта на счетах россиян, как бы в продолжении этой темы, звучит очень даже это сообщение, показала рекордный рост с 2017 года. Ну, то есть, с одной стороны, россияне, конечно же, активно покупают квартиры, как мы уже понимаем, и продолжают улучшать свои квадратные метры как условия для жизни, увеличивать их количество, этих метров. Ну, и в то же время они продолжают аккумулировать денежки на своих счетах. В общем, хорошо живут иностранцы. Плюс 17,6 январь-июль – это динамика роста объема средств на текущих валютных счетах граждан. Это в среднем по больнице, разумеется. Кто-то, конечно же, прибавил намного больше, кто-то намного меньше. И тем не менее, как вы оцениваете эти данные ЦБ?
Да, здесь, как традиционно, мы как мантру начинаем повторять условия низкой базы 2020 года, еще что-то. Но действительно, в 2020 году столкнулись с оттоком средств с депозитов граждан в банках. То есть это была объективная картина, и банки очень сильно на самом деле напугались, потому что, в общем-то, россияне либо не имели возможности увеличивать депозиты, либо перестали доверять банковскому сектору в целом. И сейчас мы видим, что, в общем, это доверие не вернулось на самом деле. И те...
Все-таки не вернулось, да?
Нет, незначительное повышение депозитных ставок, а на фоне такого скачка инфляции точно не добавляет россиянам какого-то желания эти деньги передать в банки. Вполне возможно, вот я как экономист каждый раз говорю о том, что на рынке в его иррациональности есть некая вот эта массовая рациональность, которая не всегда связана с какими-то внешними проявлениями факторов, требующих учета, но В общем-то, граждане редко ошибаются. Если сегодня они делают выбор валюты и валютных сбережений, то, видимо, у них больше даже, чем у экономистов, оснований ожидать некого ослабления курса рубля.
Ну вот ваш коллега, уважаемый мной эксперт, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий, который с удовольствием комментирует эти темы, приводит цифры, выкладки, что за 7 месяцев прирост этих средств, если пересчитать на человека, в подушевом эквиваленте составил всего $10. $10. То есть, получается, ну, это такая волатильная история. Сейчас опять какая-то страшилка появится. Люди пойдут снимать, конвертировать эти валютные сбережения во что-то такое более понятное и покупать квадратные метры как вариант.
Согласен, квадратные метры это в любом случае, к сожалению, не подешевеют, а динамика продолжается этого роста. А то, что мы сейчас видим на рынке строительных материалов, ну это что-то беспрецедентное. Я думаю, мы еще с вами не один год будем пытаться проанализировать, что же тут на самом деле происходило и происходит сейчас.
Сговор, наверное, скажут в Федеральной антимонопольной службе.
Ну, это естественно. Вопрос только, почему они об этом говорят, не испытывая при этом комплекса вины.
А я предположил, скажут. Я же не сказал, что они заявили. Я говорю, что ФАС
заявит.
Да, это форма будущего. Как отреагирует, да.
Да. Но тут я думаю, что да, здесь проблема заключается именно в отсутствии целого ряда строительных материалов сегодня. И мы даже можем не сомневаться, что себестоимость строительства вырастет, квартиры вырастут в цене. А вопрос все равно остается открытым, что будет происходить с курсом рубля. Хотя в среднесрочной перспективе мы все абсолютно точно убеждены и знаем, что с ним будет происходить. Но вот действительно сегодня вот эта динамика в депозитах и в валютной составляющей депозита я бы тоже скорее связал с некой конъюнктурой текущего момента, с некими отскоками, с некими, может быть, желанием диверсифицировать у тех, у кого эти сбережения остались и кто имеет возможность эти сбережения формировать. В том числе и в этом 2021 году. Собственно, вот только исключительно в рамках этого, наверное, эта новостная какая-то лента у нас с вами сформировалась. Ничего сверхординарного, никаких, к сожалению, на сегодняшний день ожиданий резкого укрепления рубля и никаких предпосылок, за исключением политических, для его ослабления не существует.
Отлично, согласен с большей частью сказанного вами, поэтому, собственно, внимательно и слушал вторую часть ответа на вот этот самый вопрос, на этот самый блок. Предлагаю обсудить на десерт концепцию по развитию электромобилей. Кабмин принял этот документ, горизонт 10 лет, цели обозначены, 9 тысяч зарядных станций, это тоже важно, и доля электромобилей до 10% от общего производства. Но ясно, что производство – это один показатель, а то, какое количество у нас автомобилей бегает по дорогам страны, это совсем другое. Как вы оцениваете усилия правительства? Не кажется ли вам, что, ну вот как по мне, человеку, живущему в пригороде самого большого российского мегаполиса, было бы логичнее электромобилизировать и популяризировать этот вид транспорта исключительно через призму каршеринга, такси и всего прочего. С этого надо было начинать. Садится человек, едет и понимает все плюсы, задумывается. Не так ли?
Ну, здесь надо, наверное, все-таки первое сказать, что мы явно подотстали от общемировых трендов. И если мы говорим о том, что с 2030 года в Европе в принципе хотят отказаться от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, то наши 10% это явно ничего такого пионерского не несут. Так что здесь вполне возможно мы даже не перед собой каких бы то ни было амбициозных целей, но это вполне может быть связано с объективной оценкой потенциала отрасли автомобилестроения российского. И вполне возможно мы рассчитываем на некий приход иностранных, опять же, автопроизводителей, которые нам помогут решить этот вопрос.
А они придут, учитывая санкционный навес?
А здесь посмотрите, ведь это же, может быть, и не стоит ждать милости от природы, да? Взять их у нее наша задача. И видим, насколько пример Москвы с электробусами действительно показывает, что мы, в принципе, эту задачу-то решить можем. У нас с вами, по сути, Москва, наверное, к концу года станет столицей с самым большим парком электробусов, то есть автобусов на электрической тяге в мире. Да, то есть если мы захотим, мы, в общем-то, понимаем, мы верим и знаем, что решить любой сложности, проблему мы способны.
Осталось только опыт столицы мультиплицировать, транслировать на всю страну. Дело за малым.
Коммерциализировать, я бы сказал. У нас проблемы с коммерциализацией. У нас с вами вот 9 тысяч заправок запланировано, значит, их 9 тысяч будет. Вне контекста востребованности, необходимости, реального парка электромобилей к тому времени. То есть, к сожалению, мы с вами все-таки так ментально и остались в этой экономике прошлого, централизованной, управляемой. Мы не верим в силы рыночные, которые связаны в большей мере с потребителем. Мы не хотим создавать стимулы для потребителей переходить на более экологичные виды транспорта. Не хотим создавать там малый и средний бизнес, который бы удовлетворял вот этим новым трендам, связанным с экологичностью, всем остальным. Мы с вами почему-то мыслим, что правительство сегодня, так сказать, может что-то запланировать на 10 лет вперед, и это будет отвечать всем чаяниям, всем трендам развития этого направления, собственно, автомобильной промышленности. У нас с вами есть и другие перспективные направления.
А о них мы как-нибудь побеседуем, как представится новостной повод. Спасибо, Константин Васильевич. Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова. Спасибо огромное.
Спасибо, всего доброго, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости. День в истории.
23 августа 1880 года родился писатель Александр Грин, противник диктатуры большевиков. Он был убежден, что уничтожить одно насилие другим нельзя. Именно в революционные годы Грин написал «Алые паруса». До конца своих дней в знак протеста против режима он пользовался дореволюционной орфографией и старым календарем.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».
Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
Вопрос пофигизма, тотального пофигизма к исполнению своих обязанностей.
Что можно назвать справедливостью, если человеку не вернуть жизнь? Если бы мы тогда еще выехали, вот этих пыток уже после бунта 100% удалось бы избежать. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
Ева, если только каленым железом бить нельзя, это тоже не работает.
Переносим мысли, да.
Программа «Правозащитники». Каждую среду в 19.00 на радио «Спутник». Интервью на радио «Спутник».
Неуважение к окружающим или серьезные психологические проблемы. Американские ученые обнаружили связь между депрессией и привычкой постоянно отвлекаться на телефон. Это явление называется фабингом, и для многих он уже давно стал нормой. Однако исследования показали, что люди, которые часто берут в руки смартфон во время общения с близкими, могут страдать депрессией или другими психологическими расстройствами. Чем грозит излишняя увлеченность гаджетами и как от нее избавиться, об этом поговорим с психологом Дмитрием Синарёвым. Дмитрий Александрович, приветствуем вас.
Добрый день.
Ну, действительно, на первый взгляд, вот это явление кажется абсолютно безобидным. Так ли это на самом деле?
Ну, это не совсем так, и не настолько оно безобидно, потому что оно действительно является признаком депрессивного состояния. Другое дело, что здесь нужно, конечно, очень хорошо различать степень этого состояния, потому что, в принципе, депрессией страдает любой нормальный человек время от времени. Она характеризуется подавленным настроением, состоянием погруженности в себя, чего-то такого. Это абсолютно нормально для здорового, нормального человека, нормальное состояние. Наша психика, так же точно, как и весь мир вокруг, работает по принципу возбуждения и торможения. То есть в данном случае депрессию можно рассматривать как некую фазу торможения. То есть тогда, когда мы перестаем активно общаться и активно функционировать в этом общении с внешним миром. Другое дело, когда человек предпочитает погруженность в себя, либо в вот, некий свой созданный мир, общению реальному и, соответственно, нормальная реакция, да, на окружающих людей или окружающую ситуацию. Это, конечно, симптом, безусловно, тревожный.
Возможно, это просто банальная невоспитанность, или человеку скучно, и он с помощью телефона пытается себя чем-то занять, или, ну, скажем так, не пропустить что-то важное, какое-то важное сообщение в телефоне.
Ну, знаете, касаемо невоспитанности, не совсем соглашусь. Все-таки здесь, наверное, это такая неосознанная человеком выражение того, что, допустим, ему неинтересен собеседник.
Ну, это то есть пренебрежение, тема. Да, вот что означает само слово «фабинг».
Это действительно пренебрежение либо темой разговора, либо партнером, да, собеседником, с кем ты общаешься. Безусловно, от этого неприятно человеку, который ему подвергается этому фабрику. То есть, как бы здесь страдает больше, наверное, даже собеседник, который чувствует, что им пренебрегают и им не интересуются.
Но ведь иногда бывает, согласитесь, я сама наблюдала такие ситуации, когда ты сидишь с близкими в окружении там мамы, папы, братьев, сестер, и родители обращаются к своим детям и говорят: слушайте, родные, ну, посмотрите вы на нас-то, отвлекитесь от своих телефонов наконец-то. Это ведь нельзя назвать пренебрежением, это же родители.
Здесь есть такой очень тонкий момент. Дело в том, что чем интересен смартфон? Это практически универсальный прибор. Это и книга, это и телевизор, это и радио, это все что угодно. Да, это и записная книжка. То есть смартфон становится для нас своего рода таким другом, как бы безответным, некритичным, то есть он всегда нам ответит так, как нам это нужно. То есть человек может подобрать ленту по своим интересам, все что угодно. И вот этот вот момент создания своей реальности, отдельной от окружающих, отдельной от действительности, вот он действительно является опасным. То есть ему настолько комфортно в этом мире, который он сам для себя создает, что он предпочитает уже в него уходить даже в таких ситуациях, вот как вот вы привели пример, когда, допустим, нужно побеседовать с близкими людьми, пообщаться, да, там как-то по-человечески, вживую. Человек все равно, тем не менее, предпочитает уходить, то есть вот именно в какой-то свой мир. И в этом контексте, если рассматривать, конечно, связь человека со смартфоном, она опасна, потому что это провоцирует развитие депрессивного состояния. И здесь мы уже будем говорить уже не о нормальном состоянии легкой депрессии, которая свойственна каждому человеку, но это уже так называемая психотическая или невротическая депрессия. Тогда, когда человек перестает реагировать, адекватно реагировать на внешние раздражители. То есть он старается уходить постоянно туда, где ему удобно, в свой придуманный мир.
Ну, то есть, получается, с одной стороны, фабинг, он разрушает не только дружеские, но и семейные отношения, да, ведь такое может быть? А с другой стороны, знаете, усиливается вот это патологическое состояние?
Усиливается состояние однозначно. То, что касается разрушения, я бы не стал здесь путать причину и следствие. Если человек предпочитает общению с близким, условно, да, близким человеком, он предпочитает смотреть свой телефон и заниматься умением, это очень серьезный сигнал о том, что в отношениях что-то не так. Вот с этим нужно разбираться в первую очередь. То есть причина не в телефоне, причина в отношениях. Значит, в отношениях есть какое-то нарушение. Раз человек предпочитает общение с машиной, условно говоря, общение с человеком.
А если другую причину рассматривать?
Патологическую, если вы имеете в виду, что уже связано...
Да, патологическое настолько... состояние, да, когда просто некая интернет-зависимость такая возникает от телефона.
Вы знаете, по сути, честно говоря, это, в общем, одна из... Ну, вот есть модный термин «игромания». То есть, в принципе, это одна из разновидностей. Чаще всего у нас под игроманией подразумевается увлечение азартными играми. Я же сейчас говорю о игромании, когда человек играет в некие, там, допустим, стратегии, то есть большая игра, это может быть сетевая игра, не сетевая, неважно. И он начинает уходить в мир этой игры. Он живет ею, там, ему снятся сюжеты уже из этой игры, он думает, там, как герой этой игры и так далее, и так далее. То есть здесь то же самое. По сути. То есть человек настолько становится втянут в этот мир, что он, опять же, перестает реагировать. То есть это уже зависимость серьезная. С этим нужно разбираться.
Как с этого соскочить? Как понять, что вот эта привычка отвлекаться на мобильный телефон может быть психическим расстройством и довольно серьезным?
Я в своей работе использую такую штуку, она называется контекстная шкала времени. Когда человек записывает по часам, на что и сколько он тратит времени, вот за свой там среднестатистический день. Сколько времени он тратит на общение с семьей, на работу, там, на быт, на спорт, на личную жизнь. То есть вот прям человек расписывает по часам, потом вычерчиваешь график, очень там, наглядный график получается. Так вот у меня был такой случай, когда пациент, ну так, в разговоре, да, он жаловался на производителей смартфонов, что они ставят, значит, в свои приборы очень плохие аккумуляторы, которых хватает там не более чем вот там на 6 часов его жизни. Потом в процессе работы выяснилось, что у него есть серьезные проблемы в общении там, с друзьями, которых он или теряет, или их очень мало. Короче говоря, я ему предложил сделать такую вещь. Я ему предложил купить блокнотик и прямо записывать. То есть, когда я стал с ним разговаривать, я узнал, сколько он общается с телефоном, собственно, непосредственно, допустим. И попросил его просто фиксировать время, сколько он находится. Вот когда он взял в руки телефон, да, и когда он из него вышел. Знаете, очень интересный момент, потому что буквально через неделю, обычно консультации проходят раз в неделю, буквально через неделю он был поражен, во-первых, тому, что он увидел на этом графике своем собственном. То есть оказалось, что практически где-то 80% своего времени он находился в телефоне. Соцсети, новостные ленты, просмотры каких-то роликов, еще что-то. Там огромное количество, может быть, это совершенно зависит от личности. Да? То есть он постоянно общался с телефоном. Естественно, что у него садился аккумулятор и все прочее. Что интересно, что он был, знаете, вот просто зрительно впечатлен, когда он сам увидел цифру, сколько времени он проводит в телефоне, да, от своей жизни реально. Что интересно, что буквально в течение 3 недель с удивлением мне сообщил, что ему стало хватать заряда аккумулятора на 2 суток. То есть человек сам осознал вот этот вот момент ухода в некую реальность, другую, в телефон, и он сам стал себя тормозить, уходить в нормальную жизнь, в нормальное общение живое. Я считаю, что принципиальным является вопрос осознания. То есть если человек осознает, что да, у него, допустим, есть какие-то проблемы в общении, например, там, не знаю, на работе или в семье, или еще где-либо, не надо от них убегать в придуманный мир, не нужно его строить. Нужно решать вопрос, а не убегать от этого вопроса. Есть такой термин «социальная дезадаптация». Это основная причина, в принципе, суицидов вообще как таковых. То есть это непринятие обществом, как думает человек, да, что его общество не принимает, он не может найти своего места. Но место надо искать. Оно не появится просто так. Для этого нужно тоже тратить определенные усилия, там, да, стремления волевые какие-то и так далее. Поэтому здесь, наверное, все-таки очень важен вопрос осознания, принятия, понятия того, что да, действительно проблема существует, и не убегание от нее, а решение.
А если человек сознательно не хочет находиться вот в этом реальном мире, и он как бы сознательно уходит в тот самый виртуальный интернет-мир, где, в общем-то, новости для него те, которые он бы хотел слышать в реальном мире?
Это серьезный вопрос, серьезная проблема, потому что с этим практически невозможно работать. То есть человек осознанно делает свой выбор в сторону некого пространства другого, нереальной жизни. И если нет критики к своему состоянию, это вам может сказать любой психиатр, подтвердить мои слова, что до тех пор, пока у человека не существует критики к его состоянию, значит, он находится в состоянии болезни. То есть вылечить можно того, кто хочет быть здоровым.
И я так понимаю, что самостоятельно из этого состояния уже не выйти.
Вы знаете, здесь нужен какой-то перелом, удар, вспышка, вот что-то, вот как вот люди идут по, там, не знаю, по перрону, допустим, метро или где-то, да, там, в потоке людей, да, они смотрят в телефон, они не смотрят по сторонам, да, и там сталкиваются с другим человеком. Вот, ну, вот это вот столкновение, оно может быть метафорическим, то есть оно может быть очень сильным, и тогда это может там человек как-то отрезвить. То есть нужно что-то, должен быть какой-то щелчок, который заставит человека переключиться, вообще обратить внимание, посмотреть на себя со стороны, что со мной происходит, что со мной что-то не так, я теряюсь в этом мире.
Да, Дмитрий Александрович, еще вот буквально пару вопросов. Есть люди, например, у которых работа напрямую связана с гаджетами, то есть соцсети, да, телеграм-каналы, новости, да, и так далее. То есть им каждые там 5-10 минут надо постоянно заглядывать в телефон и следить за новостями. Вот им-то что делать?
Это работа. Это совершенно другой контекст. То есть тогда, когда человек работает, он осознанно тратит на это время. Он понимает, что он как бы это его профессиональная сфера. И абсолютно иной вопрос, когда это выбор. Вот, то есть у меня есть свободное время, я пошел в телефон. Да? То есть я не пошел что-то делать, не знаю, там гулять, общаться с друзьями, смотреть какой-то интересный фильм или там что-то, неважно, да, там что. То есть я предпочитаю уйти. Это разные вещи. То есть работа – это работа, это все нормально. Если человек к этому так относится, то есть работе рабочее время.
Понятно. Если вот отказаться совсем от смартфона, не знаю, насколько это реально сегодня, и у кого хватит на это сил, можно ли вот таким образом побороть психические расстройства? Ну, выбросить его вообще и все, и жить нормальной
жизнью. Скорее нет, чем да, потому что, как известно, запретный плод сладок. И наоборот, здесь, знаете, как есть такое понятие, незавершенный гештальт. То есть если у него что-то отнять, он будет об этом думать постоянно. наоборот, он будет постоянно вспоминать, то есть его мысли будут в большей степени заняты поиском смартфона, чем если бы он у него лежал в кармане. Я считаю, что все-таки самый правильный и прямой путь к здоровью в данном случае, да, психическому, это осознание своего состояния, осознание той проблемной зоны, если она существует. Да? То есть если это коммуникативные проблемы, значит, соответственно, нужно их решать каким-то образом. Там, развивать свои навыки или там, прежде всего там, научиться общаться с собой, научиться высказывать свое мнение, не обижая других, да, или там уметь обстоять свое мнение корректно, выразить свои интересы, там еще что-то. И так, ну, масса всего, да. То есть вопрос осознания и, соответственно, шагов с этим связан.
Ну и главное, мы берем сейчас все блокнотики и записываем в них, сколько времени мы тратим на гаджеты вне рабочего времени.
Я думаю, что многие удивятся тому, сколько жизни своей они сжигают в этом.
Думаю, что это многим пригодится, ваш совет. Спасибо огромное, Дмитрий Александрович. Чем грозит излишняя увлеченность гаджетами и как от нее избавиться, об этом мы говорили с психологом Дмитрием Синаревым.
Интервью на радио «Спутник».